Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас в гостях уникальный гость. Это человек, который стоял у истоков миссии Шри Чайтанья Сарасват Матх в России. Это отец Ачарьи миссии Шрилы Бхакти Бимала Авадута Махараджа, человек, под руководством которого был построен главный храм миссии в России в Санкт-Петербурге, в Лахте. Мы вот очень удачливы пообщаться сегодня с Виджаем Романом Прабу. Здравствуйте, Виджай Роман.
Здравствуйте, спасибо вам, дорогие зрители, здравствуйте.
Спасибо большое, что согласились принять участие в эфире, потому что, к сожалению, с одной стороны, многие ждут общения с вами, потому что вы очень вдохновляете своим примером, а с другой стороны, многие, особенно новые преданные, которые недавно присоединились к миссии, пока еще мало о вас знают, потому что не так много материалов, каких-то записей ваших. То есть, как вы говорите, всегда главная практика.
Да, подтверждаю.
Да, и сегодня еще одно событие очень важное. У Виджая Романа сегодня день рождения. Поэтому, пожалуйста, примите наше поздравление. Мы вам желаем еще больше здоровья, еще больше энергии, чтобы вдохновлять преданных на служение Господу, Гуру и Вайшнавам.
Вот. Сегодня 78 лет. Ох.
Джай, Виджай Роман Прабуки, джай. Вот, и мы знаем, что когда вам было 31, вы стали вегетарианцем и позже занялись йогой. Это так?
Это так, но есть очень интересная предыстория к этому всему. В 60-е годы я работал поваром в одном из самых престижных ресторанов города Санкт-Петербурга, вернее, Ленинграда, который обслуживал все правительственные делегации, все приезды, а их было в то время очень много. И меня старые повара, в ресторане было много молодежи, такой, как я в этом возрасте, но меня старые мастера брали с собой, потому что я еще тогда понимал, что нужно всегда служить старшим. И я с большим почтением и уважением относился к старым специалистам, а были такие маститые, так как я, в этом же возрасте, постарше, которые еще косаря кормили. И первый приезд был, как ни странно, президент Индии Раджен Прасад. Сам он вегетарианец, сам он родился в Индии, вместе там, где проходили наши миссии, игры Господа Чайтани. Поэт. Очень неординарная личность. И с ним приехал повар-вегетарианец. Мы кормили все наше правительство различные кухни, начиная от французской, русской и всякой раз. Он привез своего повара-вегетарианца. И когда я его видел, как готовит повар, а мы на одной кухне работали, там только разные столы, и когда я увидел весь его скарб, это индусские железные ящики, мешочки, крупки всякие разные, и когда он начал все это готовить, я был настолько поражен, как могут люди выживать от такой пищи. А мы готовили, начиная от стерлядей, осетров, фазанов, поросят, для нашего правительства. Там обжираловка такая же была, как положено в правительстве. У него скромный повар, очень чем-то напоминал Гопала, маленький, толстенький, такая шляпа. И когда он начал эти дела чапати, выкрутасы, я больше наблюдал за ним почему-то. А потом мне было тогда 26 лет. А в 31 год я стал сам, не знаю, может быть, по милости, сам пытался вегетарианствовать. Нет, это не первый случай. Мы уже имели такое общество индуистов. Так, читали книги, хатха-йогу, читали различные литературы, рукописная была. И я попробовал стать вегетарианцем. Но причина была немножко другая. У меня уже не было здоровья, у меня уже появились дети. Работая на таких больших работах, я параллельно учился, 9 лет учился заочно. техникум, институт. Я уже так после техникума поднимался по служебной лестнице, уже стал замшефа в этом ресторане. Это быстро там произошло. Потом я пошел в другой ресторан, поближе к институту. Почему? Потому что, работая на работе, я вечером бегал на вечернее отделение, учил другую науку. Там. И когда уже, так сказать, пришло время, у меня уже нет здоровья, потому что учеба, работа, я решил перестроить свой режим питания и вообще свой смысл жизни. Ушел в голодух. На 18 дней в голодовку ушел для того, чтобы почистить свой перь. Конечно, это было все без опыта, без всякого. Но закончилось нормально, успешно. И после этого я стал уже есть такую пищу. Я сначала вообще мясо не стал есть. Там немножко рыбы стал подъедать. Так постепенно. А потом уже... И объявилось у нас такое общество индуистов. Я работал на всех работах, где кормил людей, чем попало угодно, сам я уже не ел. Но меня всегда считали таким больным человеком, это больное предрассудки у него, как так быть вегетарианцем. Но я себя чувствовал неплохо и как-то так все продолжал. Ну и прошло какое-то время, и это все так продолжалось. И когда я встретился с Говиндой Махараджем, а это было... Америка. Я уже после перестройки стал предпринимателем, имел свои рестораны и даже в Америке имел совместный ресторан, потому что мои друзья, мой брат там, проходила там выставка большая, советско-американская. Мы на этой выставке выставили свою русскую кухню, получили классные такие призы. Если бы не это письмо благодарственное, через который я смог только вывести Аватхута Махараджа в Америку. Потому что его не выпускали. Первый поехал в Америку Сатья. Когда мы пришли с документами к Аватхуту, с Аватхутом, сказали, нет, вот приедет ваш брат, потом вы поедете. А затея-то была совсем другая. Двоих вывести. Я вспомнил, что у меня есть это письмо. А мне подсказал один из такой американец. Говорит, я ему рассказал, что вот я был в Америке там. Получил такие благодарственные письма. Он, дай посмотреть. Я ему дал посмотреть. Говорит, слушай, ты с этим письмом иди смело. Потому что такие письма даются не всем. Те, которые работают, бывают в Америке. Это президент ассоциации выставок, там, Джевис-центра. Он о вас так красиво отзывается. Вы такой специалист. Я пришел и говорит, назови его не сыном своим. Скажи, что это твой партнер. Мы опять пришли на собеседование. Мы начали. Мы же, говорит, вам отказали. Ну что отказали? Мы вот идем сейчас. У нас снова пригласили в Америку. Бизнес, это партнер мой. Короче, дали визу. И так мы уехали в Америку. Ну, в Америке, как всегда, мы особенно в Аватхут искали. Сначала мы ходили в баптистскую церковь. Потом к мусульманам подался. Потом, прошел все конфессии. А потом встретился с кришнаитами, Аватхут Махараджем. И как-то так все началось у нас уже в Америке. Мы с Исконом познакомились, ходили в исконовские храмы, общались, просад вкушали. Я периодически уезжал в Россию. У меня был бизнес там. Мне как-то Аватхут звонит и говорит, слушай, вот я уже получил инициацию. От Говинды Махараджа, это вот читание Сарасват Матх, это не Искон, это такая организация, она подобная. Ну так, если хочешь встретиться с духовным моим учителем, приезжай в Америку. Я не думаю долго, беру билет, прилетаю в Нью-Йорк, а время сжатое. Берем мы там микроавтобус, у меня как раз документы, я первый был резидент Америки, я получил грин-карту, документы, мог брать машину там, я уже взрослый был. А их пока еще держали. Вот так мы поехали навстречу Говинде Махараджу. Из Нью-Йорка в Детройт. А в Детройте, сами знаете, большой исконовский храм. там большая комьюнити индусов. Все они жили под Детройтом, в большой, небольшой таком поселении. Очень богатые индусы. У всех дома, в домах алтари, алтарные такие приличные, большие божества. Они пригласили туда Говинда Махараджа. И его спонсировали, очевидно. Потому что когда мы его встретили в аэропорту, ну так подхватили, мы так сзади, мы еще не инициированы, а Вадхут уже инициирован. Он представил, вот мой брат на сайте, вот мой отец. И нас тогда пустили в первые ряды. И когда я посмотрел, как встречают индусы гуру, меня, конечно, это очень, так сказать, вдохновило. Там проходил процесс, процессия такая, омовение стоп. Индусы по своим правилам красиво, все элегантно. Там в одном из индусских домов такая прекрасная семья. Он до сих пор жив. Он браман был такой, природный браман, видно. Он служил в Исконовском храме, ходил в Исконовском храме в Детройте. Вы знаете, что целый дворец подарил этот дворец внук или племянник Форда. Там прямо яхты входили в этот храм. Там большие алтарные, три алтарные там большие. Божества. И вот этот хозяин дома, браман, он служил в этом храме. Ну и когда я все посмотрел, мне это все серьезно, надо вообще примыкать к этой миссии. И я изъявил желание Исати получить инициацию. Говинда Махарадж нам дал инициацию на следующий день. Мы опять целый день проводили вместе. Потом были в этом, в Исконовском храме его лекции, служения пришли. То есть они с уважением относились, исконовцы, к Говинде Махараджу. И вот. А мне нужно было уезжать там через три дня. Первый вопрос я ему задал такой. Как же мне теперь быть? Я имею рестораны. Рестораны мои торгуют мясом, рыбой, прочим. Как мне? Что мне делать? Он меня посмотрел, улыбнулся. Не переживай, пройдет время. И все встанет на свои места. А сколько его время-то пройдет? Ну, зависит от того, насколько ты будешь готов. Да, но это время было непростое для меня, чтобы... Ну, и, во-первых, я прилетел в Петербург и всем рассказал. Я уже тогда с Исконом дружил. Они начинали строить храм на Бумажной улице. Они открывают производство большое кондитерское. А у меня было, я сам специалист. Я с ними дружил, я сделал им большой проект кондитерского производства. Даже кое-какое оборудование им подарил свое, там, жарочные шкафы, там, тестомесильные машины. Но они очень хотели что-то, чтобы я у них остался. Так прямо обхаживали меня на махаты, на всякие, угощали. Я говорю, ребята, я уже инициированный, у меня есть уже учитель дух. Я могу вам помогать, рассказывать. И первую книгу, которую мы, Шри Гуру и его милость, мы ее напечатали в Петербурге. Я, конечно, не в открытую, а так в закрытую давал своим близким друзьям. Когда они начали читать эту книгу, у них, конечно, крышу снесло. Меня потом стали там побаиваться, пускай. Ну и, в общем, я сказал своим партнерам, кафе, ресторан там у меня был. Я говорю, если мы не сделаем вегетарианский ресторан, я от вас уйду. Я говорю, ты уходи. Я говорю, хорошо. Тогда вот вам ключи и работайте без меня. Ну, 13 лет мы стояли, может, 13 лет бизнес, он уже такой устоявшийся, так все уже. Мы деньги хорошие зарабатывали, все там. Я им оставил бизнес. Ну и к тому времени уже была куплена земля. Еще до Харе Кришна была куплена земля вот эта в Лахте. Я когда увидел эту землю, и первое, что я подумал, что что-то должно быть здесь необычное. У меня дача есть там, квартира не одна, две. А зачем мне эта земля? Даже не знаю, но надо купить ее. Ну, представляете, да, эта земля, даже вон Газпром туда приехал. А у меня приятель там жил рядом, он говорит, бесполезно, знаешь, сколько здесь купцов пристраивались, хозяйки, чтобы купить. Я говорю, ну я пойду поговорю с бабушкой. Хозяйка была старушка. Я пришел к ней и спрашиваю, что же вы хотите вот продать, я слышал. Она меня посмотрела, да, хочу. А что вы хотите-то получить за нее? Она мне начала. Квартиру, деньги, это. Я говорю, у меня все это есть. По тем временам я ей просто переплатил. Не знаю, какая сила этим двигала, но, наверное, Всевышняя сила. Я выкупаю этот участок, там, завожу какие-то, да, строительные материалы. Так просто вот деньги были, надо было как-то все. Кирпичи, перекрытие. Я даже не знал, что будет строиться. Думаю, пока забор построю, там то все. Ну, а когда получил инициацию, я уже... А Вадхут еще не видел эту землю, потому что он в Америке был. Я говорю, слушай, я вот купил землю приличную. Вот можно там строить храм, наверное, потому что, ну, дачу там как-то жалко, у меня есть дача. Ну так, это просто было вот какие-то разговоры, такие мимолетные даже. Ну и когда уже Аватхуд приехал из Америки в Петербург, мы начали развивать миссию. Там сначала был Петербург, потом поехали в Москву, потом опять Петербург. Ну так, ну сами знаете, любое новое дело очень сложно, очень сложно. Нас и кидали там, преданные, кстати. И, так сказать, забирали все наши деньги, там, наслаждались ими. Говорили, да, вот бизнес мы ваш, вот там. Ну, не суть. Всякое было. И так постепенно мы начали развиваться. Потом приехал еще раз Аватхуд, он туда-сюда. Мы поехали в Москву. Встретились с Исконом опять, потому что они нам информацию, мы же не знаем, с чего начинать, как. А тогда Беговая улица была, Искон был на Беговой. Пришли туда, посмотрели, вагончики, сарайчики, все на колесах так. Но организовано красиво все это в каких-то, в контейнерах все. Нас опять начали так привлекать. Мы же не говорим, что мы там, мы говорим, что Харе Кришна, Туласи есть, там все есть, но... Кто мы и что не говорим. Просто изучаем, как вообще это строится, как в России строить. Опыта-то никакого не было. Потом какую-то так собрали так, ну, как всегда, Аватхуд собрал вокруг себя команду москвичей, начал им проповедовать. Пришел какой-то исконовец один, который неинициированный. Ну, так, ребята подобрались, которые ходили в Искон, но их не инициировали. А причин много, потому что в Исконе все время так сначала душу выкрутят себе, так все тебе, а потом уже, если ты достоин, тебе дадут. И так все это шло непросто. Ну, сейчас Кисельный. Сначала Автозаводской купили, выкупили квартиру большую двухэтажную там. Там был первый храм. Собирали, потом стали строить Автозаводскую и параллельно ставили... строить храм в Петербурге. Ну, это вот так. А потом были визиты. Мы в Индию ездили, это не просто так. Из Индии приезжали первые наставники, не наставники, а ученики Говинда Махараджа. Приехал Сагар Махарадж. Он тогда был его секретарем. Он написал книгу тоже. С Госвами Махараджем они писали эти книги. Это такой великий преданный. У него русские крови были какие-то, бабушки, белогвардейцы. Сам он в Новой Зеландии родился. Ну, когда вот гражданские войны были, его предки переехали туда. Он постоянно пел песню вот так непонятно на русском «бубличке». Всегда. Потому что когда-то слышал там от бабушки еще слово «бублички» и мотив. Но он такой продвинутый, преданный был. Он саньяси. И санскрит знал, и английский, и писал, и читал. И шлоки прямо так лились из него открытые. Приехал в Петербург, посмотрел. Да, место для очень приличное, все, мы как могли его встречали там. Конечно, мы не имели опыта встреч, как, что, чего, но во всем подсказывала наша интуиция, душа. Всегда нужно просто делать с душой их. Если ты и плохо делаешь, но ты делаешь с душой, все равно будет все хорошо. Потом визит Говинда Махараджа уже был. Приехал. Первый его визит был в нашем, в доме, где я сейчас живу. Дом деревянный. Были божества, джаганатхи были. Я пуджарил там все как мог. Там. И туласи в доме. Я и пуджарил, и строителем. Так как вы вот как сейчас... Вы занимаетесь и кухней, и всем так же мы и кухню, и строили. Ну, Говинда Махарадж приехал, в доме остановился. Там проходили также инициации. Как ни странно, дом небольшой, а там все помещались как-то, и преданные, и Сагар, Говинда Махарадж, там еще его слуги были, индусов, человек семь. Как-то всем хватало места, все было очень сжато, но нормально все. Посмотрел Говинда Махарадж нас дом, ну, участок, сказал, да, вот, божества должны смотреть на воду. Нарисовал на бумажке план такой, здесь вот 12 метров, здесь 8 метров, вот божества, так, вот вам все параметры. Но все остальное делали, вот, а в отход дядя Коля был такой наш главный строитель. Мы там рассказывали, как должен быть храм? Ну, мы уже имели опыт там, в Индии там, смотрели. Здесь алтарь. Но строить все это было непросто. Почему? Потому что надо было получить разрешение на строительство большого дома. Естественно, не храм. Я как частное лицо, это мой частный дом. Он и сейчас числится, мой частный дом. Он не зарегистрирован ни в одной так, организации, это просто... Все, кто приезжает, приезжают ко мне домой в гости. Для того, чтобы этот проект подписали, я познакомился там в ПИБе, в организациях, там, кто выдает эти планы, как-то с первого дня. Но это опять-таки все по милости сверху. Люди, которые просто первый раз меня видели, как-то мне верили, что вот я им рассказываю, что это будет храм. Но все проекты делались такие, что как будто частный дом, там, где бы алтарь, это кухня с видом на море, там все эти комнаты, это бабушкина, дедушкина, это, ну как все, да? Детская, внизу там, где кухня, это бильярдная, там где, ну так все это. Ну так еще, если взять проект, там-то все и написано, все комнаты обозначены, но... Это все потом превратилось иным способом. Появился храм. Ну, в основном, конечно, это заслуги не наши, это заслуги нашего гуру, его милость, благословение. Почему? Потому что я никогда не занимался строительством. Но вот приходят... Коля был главный строитель, я был как директор, организатор и снабженец. Первая машина у нас была... Это, как она называется, инвалидские машины, АК. Там были сняты задние сиденья, и мы в этой АК возили цемент. По 10 мешков, полтонны. АК ехала еле-еле. Так как 10 мешков цемента бросишь по 50 килограмм. Села и поехала, как божья коровка. И же, что мы только на ней не возили. Ну, так, миксера приходили, но когда там... Нужно что-то заливать там. Ну, там почему АК? Потому что денег лишних не было. Деньги так постепенно приходили, ну, приблизительно как здесь. Приходят деньги, что-то делаем, приходят деньги, что-то делаем. Но я больше уверен, здесь все построится. Если есть искреннее желание у тебя, то все будет так, как ты хочешь. Почему? Потому что все зависит от твоей преданности, от твоего желания служить. Это основной фактор. Какие вопросы еще у вас есть? Я, может быть, все так сжато, быстро рассказал.
Не очень здорово.
Да, вегетарианство, оно...
А вот про йогу, что вы начинали?
Про йогу, да, ну, я параллельно, когда мы занимались Индией, мы уже выезжали еще до инициации, мы уже выезжали такими командами на юг. У меня была машина, я в 31 год уже имел «Волгу». То есть я успешно работал, у меня всегда были деньги. Тогда как-то я большие такие должности занимал, и хорошие деньги платили тогда. У меня была уже «Волга», и я вот собирал там, у меня и прицеп такой был самодельный сделал. Еще там друзья с машинами. Мы выезжали на юг. У нас девиз был такой. Мы с собой не берем ни мяса. Уже вегетарианцы собирались. Не берем ни мяса, ни того, ни сего. Берем только масло, соль, там, специи и прочее. Ну, хлеб покупали. И то иногда мы даже его пекли. А все остальное все на полях. Где воровали, где покупали. И так мы выживали, вот, ну, такой девиз был, чтобы, вот, потому что уже собирались вегетарианцы, и у меня есть первые фотографии, мы такие все тощие, дохлые, сухие такие все, но нам это нравилось. И хлеб сами, и лепешки, и рис, и каша, ну, все там, и фрукты, и овощи уже, как правило, это август-сентябрь месяц, фрукты, и овощи, тогда канистра, когда я начал ездить, канистра бензина стоила 3 рубля. Но на юге было сложно даже иногда бензин купить. Мы как валюту золотую возили, водку в маленьких. 2 ящика водки всегда маленькие. Потому что за водку заправляли. Подъезжаешь, написано, бензина нет. Маленькую вынимаешь, да, есть. Сколько? 10 литров только, еще одну, 20 литров дадут. 3 маленькие даешь, 60 литров нальют. За деньги. Ну вот такая валюта была разменная. Водка дефицит была там, на юге особенно, почему-то. А почему мы столичную брали? Столичная делалась только в Петербурге и в Москве. Когда видели столичную водку, наклейки там все. И так мы путешествовали месяцами. Ну, очевидно, Аватхут Махараджи. Он тогда был, ну, как сейчас вот, там сколько, ну, 7, 8, 10 лет. Они уже так с нами вегетарианствовали. Ну, как правило, мы же, я лично пережил войну, голодуху, Петербург. Для меня это не суть, что был бы хлеб, я сытый. Может быть, и поэтому я так легко расставался с мясоедством. Но йогу мы практиковали, мы асаны, у меня вот приятель до сих пор был, он такой же в моем возрасте, я буквально 3 недели тому назад с ним встретился, Сергей, я говорю, как Сергей делал? Все так же, тоже такой стройный, хорошо выглядит, йога, да. Второй приятель сейчас живет в Америке, он говорит, а я буду жить 100 лет и больше. Я, говорит, себе такую планку поставил. А было дело, когда он начинал голодать, он голодал 40 дней, он первый стал голодать, я 18, а он 40 дней голодал. Но он уже тогда был такой ученый, он преподавал экономику в институте, такой экономист был. Он еврей сам по национальности, Аркадий Чайка. Работал в финансово-экономическом институте, там преподавал предмет. И он такой крутой был, он всегда по максимуму жил. Ушел в голодуху на 40 дней. Голодуха сама не страшна. А страшен выход, как ты его выйдешь оттуда. И он неправильно вышел. И, ну, короче, я его спас. Звонит жена, Виктор, говорит, вот приехал, Аркаша отголодал 40 дней, приехал наш гуру, такой был у нас аферист, гуру. Он придет на рынок, сначала он наестся там, а потом будет покупать. Все пробует, ходит там и ест. Но он тоже вегетарианствовал. Аркаша только отголодал, он говорит, пойдем на рынок, сейчас тебе надо купить это. И пока они ходили, покупали, этот Леша все время пробовал. Аркаша говорит, а ну вид, как Леша ест, говорит, а мне? Он говорит, да попробуй, только жуй хорошо. Короче, что-то наелся на рынке, и у него там, ну, после 40-дневной голодовки, это же вообще кошмар. А я перед этим как раз познакомился. У нас общество было такое закрытое индуистов. Я познакомился с замдиректора первого медицинского института. И он как раз вот на эту тему рассказывал, что вот у нас открылись первое отделение лечения голодом и прочее, и прочее. Буквально я 3 дня тому назад познакомился, и вдруг я ему звоню, слушай, у меня друг умирает. Он говорит, а что случилось? Я говорю, он голодал дома, а решил выйти, и вот неправильно выходит, и все. Я говорю, что делать-то, может быть, к тебе его привезти? Он говорит, ты что, он сейчас, мы только открыли отделение. Он говорит, ты привезешь, он даст дуба, и нас закроют. Правильно, он говорит, мысль. Я, короче, набрался наглости его, но уже привез его под капельницы. Его 2 недели держали под капельницами, чтобы он не умер. Откачали. Вот такие были эксперименты, жесткие. Чтобы стать вегетарианцем, сначала надо было очиститься. Так, ну, у нас такое было, ну, вера, что вот надо все это вот убрать, карму лишнюю. Такие были фанаты. Он сейчас живет в Америке, там работает бухгалтером, так, преуспевает, живет в Майами. Говорит, я буду жить 100 лет. Я говорю, ну и хорошо. Но он не Хари Кришна, он просто вегетарианец такой. Я говорю, а дальше-то что будет с тобой? Все думают, что если он вегетарианец, то он вообще так, ну, дело же не в вегетарианстве даже. Бхакти Сиддханти Сарасвати Такур говорил, когда мы откроем в Лондоне, в Англии храм, если к нам будут приходить мясоеды, мы будем их кормить мясом. До тех пор, пока они не примут сознание наше. Понимаешь? Мясо – это переходный период. Об этом в лекциях своих иногда Госвами Махарадж говорит. Я это тоже осознал. Но вот мой счастливый случай, что я встретил первого индуса, и я им рассказывал всем. Потом вот через какой? Через 6, 26 и 31. Да, через 6 лет. Да, через 7, нет. Через 6 лет, да, я стал сам пытаться вегетарианствовать. И нисколько не жалею, поэтому случаю я вот до сих пор, я, правда, здесь, у меня нет условий, я человек такой, как конкретный. У меня дома есть коврик, есть кусочек шведской стенки, есть так у меня расписание, я до сих пор стою на голове, считаю до 100. Без поддержки, без всего. Я делаю асаны, растяжки, там, такие тибетские 5 упражнений. Кручусь там 16 раз вокруг своей оси, там, потом одно, второе, третье, четвертое. 30 минут постою на голове. Ну, перед этим я водички попью, там, ну, есть какая-то культура. Всегда надо тело поддерживать. Как говорится, в здоровом теле и здоровый дух. За телом надо следить.
Мы как раз делали вот ролики с Рахини Шакти из Бразилии. И с фестиваля Vedalife. И она там тоже говорила, с такой аналогией сравнивала тело как машина. То есть, если за ним ухаживать, будет спортивная машина там хорошая. А если нет, то будет когда ржавая, это плохая.
Конечно, говорит, конечно. Нет, ну, я там всякие чистки проводил. Там много всяких возможностей. Там печень мы вот там, по примеру, там чистили постоянно. Там и даже практиковал кофейные клизмы, как ни странно. Помогает, очень хорошо разгружает печень. Есть целые рецепты. Все на себе я экспериментировал. Сейчас вот мы делаем сами из льна льняное масло сами. Купили машинку, холодный отжим масла. Очень, очень помогает это масло. Оно уже омега-3, голова ясная. Всегда должна быть, потому что, ну, вегетарианцам трудно добыть омегу-3. А льняное масло, вот надо и здесь вам сделать как-то. Или вам его добавлять в шмузи, прямо готовый, такой как кофейный напиток делать прямо. Льняное масло в кофемолку, делать муку, и когда вы делаете шмузи, овощные какие-то, прямо туда добавлять. Очень помогает лен. Омега-3, особенно вам, компьютерщикам, всем надо. Те, которые сидят, соображают там все время, потому что мозг напрягается, устает. Без омеги трудно быть. Вам нужно взять на вооружение. У вас же продается здесь лен, да? Ну вот и начинаете его. Вы шмузи не делаете для себя. Вот я в Абхазии привил, мы делаем, когда у нас в Петербурге идет вот эта первая трава, сныть, одуванчики, там, подорожники, мы собираем и мутим там каждый день с утра стакан смузи. Мы туда льняное масло, вот это, семя промалываем в шмузи, фрукты, зелень. Нет других витаминов, это же Петербург. То, что продается зимой, салаты, зелень, там, голландская, вся эта химическая. А мы собираем то, что Господь нам дает. Есть поля, слава Богу, еще не тронут, там, конюшни, там, прочее. Выходим, и я вот. И здесь вам нужно делать тоже для здоровья.
Джерман, у нас прямой эфир, и вот хотел прочесть сообщение в чате. Угу. От Кунти Приядиди. Дорогой Виджай-Роман, отрадно видеть вас во вдохновенном расположении духа, в солнечном настроении, в свой день явления. Можно предположить, что на вашем пути предания встречались преграды. Где вы черпали силы и вдохновение? Поделитесь с нами, пожалуйста, своим бесценным опытом.
Силы и вдохновение? Наверное, война, которую мне пришлось пережить. Я являюсь ветераном, как нас причислили. Я ребенок, который пережил блокаду и войну, и голод. Поэтому и послевоенное такое жесткое воспитание, потому что отец погиб на фронте. Мама работала по 12 часов, как и все. Мы виделись только вечером, ночью там спали. А так мы были предоставлены сами себе. Улица, вокзал. Жесткое детство было тоже. Всякие группировки, они были тогда, послевоенные. Я сейчас иногда смотрю, сейчас только сейчас, фильмы, там назывался «Ленинград 45-й», «Ленинград 46». Это показано, мафия, банда после войны в Ленинграде. Такая. А я это все видел глазами, потому что мы так тоже прислуживали этим бандам. Где-то на вокзале что-то попросит там это, украсть это, там, нам там сладости. Но мы жили рядом с вокзалом, поэтому вокзальную жизнь я тоже знаю, что такое. Ну, это все такое послевоенное детство. Ну, и потом я как-то был целеустремленный. Я говорю, я 9 лет учился заочно. Несмотря что у меня уже были должности, но все равно я знал, что надо получать образование, потому что... Ну, без образования как-то человек. И сейчас я знаю, что такая современная молодежь не успокаивается на одном высшем образовании. Обязательно два сейчас. Одно, второе, чтобы, так сказать, быть более, ну, востребованным, что ли. Сейчас вот ваша наука, айтишники, программисты и прочее, прочее. Вы же на практике получаете как бы другое образование, да? То, что вы учили в институте, это одно, а то, что вы встречаете практика, я говорю, что практика самое главное. Нужно не бояться идти вперед, эксперименты проводить. То, чем вы занимаетесь, это же вас никто этому не учил. Эксперименты. Поэтому вот отсюда и черпается вдохновение все.
Кстати, еще вот недавно общались, и есть такая проблема, что человек получил инициацию, он начинает практиковать, но живет вдалеке от храма. Угу. И вот как поддерживать это вдохновение, продолжать служение?
Ну, вдохновение. Рано или поздно этот человек, конечно, должен вживую пообщаться с преданными, как-то бросить все. Я же рассказываю, как я бросил свой бизнес, который 13 лет. Когда я понял, что мои там, коллеги меня не поддержат, и что мне во имя коллег своих оставаться и их там дальше кормить? Все, вот вам ключи. Они 2 года без меня поработали и все продали. Они не смогли просто. Поэтому, если человек желает дальше общаться, служить, он должен как-то находить время, там, приехать на фестивали, общение, вживую должно быть общение. Только живое общение может что-то подсказать, как дальше ему быть, что на весы поставить, или свою личную жизнь, или храмовую жизнь. А одному практически, ну, понимаете, все же зависит от веры. А вера, она воспитывается тогда, когда вы все это трогаете вживую, живете этой жизнью. Если вы вживую это не потрогаете, не посмотрите, ваша вера будет маленькая, она не укрепится. Ты ведь уехал от папы, от мамы, да? Приехал сюда. Ты чувствуешь, что ты получаешь совсем другой заряд. Не зря говорю, что по милости гуру и вайшнаву. Вы даже еще пока не представляете, что вы друг друга поддерживаете в этом, в вашей вере. Ваше общение, совместные проекты. Это и есть вот милость гуру и вайшнавов. У вас есть гуру Госвами, Аватхут Махарадж. А все остальное вы между собой должны вот поддерживать друг друга своими хорошими, добрыми отношениями, уважениями, без критики. Потому что все разные люди. Надо научиться быть смиренным, это очень важно, терпеливым, терпеть твоего партнера, там, соседа по работе. Это очень важно, быть смиренным и терпеливым. Тогда будет успех, тогда непременно будет. А гордыня, она никому не нужна, абсолютно. Гордыня настолько портит вайшнаву, они сами уходят потом. Они понимают, что если он своей гордыней не победит, значит, он уйдет сам. Его никто не выгонит, он сам уйдет.
Да, как вот Махарадж говорил, что корабль будет плыть дальше, а ты плывешь вроде бы, но да. Уже за бортом.
Да, да, да.
Постоянно встаешь.
Да, да. Поэтому надо быть всегда смиренным, скромным. И будет расти у вас вера, потому что вот это все дает веру. А гордыня не дает веры никакой. Она так... Это жесть такая, которую очень многие, я знаю, по пути, вот сколько мы не ходили, не встречались, люди уходят просто. Он не может пересилить свою гордыню. Он уходит сам, его никто не выгоняет.
Расскажите еще, пожалуйста, вот сегодня, когда Госвами Махарадж вас поздравлял с днем рождения, он говорил, что у вас с Гурудевом, Шрилой Бхактисундарой Говиндой Госвами Махараджем, были очень теплые отношения. И когда Говинда Махарадж собирался ехать, ну, намечалась поездка, не говорил, я еду в Россию или в Москву или в Санкт-Петербург, а он говорил, я еду в гости к Виджая Роману.
Ну, для меня это трудно объяснить, я не знаю, потому что... Я помню, когда я приезжал, первые мои визиты в Индию, они были такие смешные, как просто не было понятия, не было такого смирения, какие-то хотелось предъявить требования, почему нам чай не подали, а почему там это, а почему нас поселили в комнату четверых человек, а наверху по ночам какие-то флейтисты. Я первый ему приехал, когда в Индию. Усталые мы ехали, а в отход компания, все нас везли там из Калькутты. Машины ломались, это. Мы приехали прямо так. И мы... нас тогда был гестхаус на втором этаже, там, где музей Шридхара Махараджа. На втором этаже, сейчас где... опять Миша там Гурудев жил, Говинда Махарадж. А нас наверху там расселяли. И вот ночью вдруг кто-то... А наверху там, как всегда, такие ребята попроще, там, которым нужна свобода, там палатки какие-то, накомарники, там они там наверху тусовались. И я слышу, играет флейта. Красиво. Но всю ночь не уснуть. Я прихожу, и Говинда Махараджа утром на даршине жалуюсь. Все хорошо. Но по ночам здесь играет у вас флейта. И почему люди не могут это днем делать? Он на меня посмотрел так. У нас флейты не играют по ночам, у нас все спят. Я говорю, как? Я всю ночь слушал флейту. Он говорит, ну, значит, тебе персонально Кришна играл. Ну, не знаю, у нас были такие шутки, такие приколы как-то. Ну, не знаю, честно говоря, я, может быть, рано лишился отца, потому что я уже, там, сколько мне, 4-5 лет было в войне, отец погиб, и я без отца рос, так сказать. Для меня он был как отец. Когда я его увидел в аэропорту, первая встреча, как будто мы с ним вот близкие, родные люди. Он так тепло обнял. Я его вообще не знаю, он меня первый раз тепло обнял. И у меня сразу какое-то вот проявилось чувство к нему, что да, это мой духовный учитель. Не зря говорю, что духовного учителя нужно чувствовать не умом, а сердцем. Я это почувствовал. Может быть, поэтому у нас были изначально такие отношения. Но потом я пытался все время служить ему. Я пытался и храм, и ему апартаменты, зная, что он приезжает, и он перелеты сложные, большие. Не на один день, не на два, он как минимум пару недель должен побыть. Так, ну, 7 визитов было его, 7 визитов в Петербург. Это очень много. Там, может, через год, то каждый год, то... И так он меньше 2 недель у нас не жил всегда. Ну, нравилось место. Во-первых, действительно место, оно сказочное какое-то, необычное. Почему я это место выбрал? Потому что я занимался яхтой, я их смен еще был, у меня была яхта. И вот Аватхут, и Сати, я их воспитывал на море. А там рядом яхт-клуб, сейчас самый знаменитый яхт-клуб. От нас 500-600 метров пройти. «Газпром» его подмял на себя, под себя этот яхт-клуб, и сейчас там строится. Вы даже не представляете, что это стоит. 470 метров шпиль. Там будет работать 12 тысяч людей. И рядом строится культурный центр на 3 тысячи посадочных мест. Вот этот дворец такой культурный. И все остальное там. Яхт-клуб у них. И я, ну не знаю, Говинда Махарадж всегда говорил, вы еще посмотрите, что здесь будет. И действительно, вот сейчас стройка у меня даже есть там. Пока строят эту балду, там написано «Лахта-центр». Я всем показываю, говорю, видите, Лахта-центр. Мы у себя центр Бхакти-йоги, мы пишем тоже. Лахта-центр Бхакти-йоги. Они почему-то взяли наш девиз и пишут «Лахта-центр». Центр давно уже Кришна построил. Ну вот, все так странно.
Еще вы говорили сегодня о дивизии «Газпрома» и параллелях с Шри Чайтанья Сарасвати Матхом, что у «Газпрома» мечты сбываются, да?
Ну, сбываются у них, сбываются и у нас тоже, потому что, конечно, с одной стороны, боязно, потому что они нас могут просто как под каток попадем, потому что там скупаются земли, там, как бы они там не почистили все. Ну, посмотрим. Там такую культуру, да, метро строят. У нас метро будет 20 минут пешком от метро до храма ходить. Тогда вообще у нас сейчас больше 100 человек в субботу приходит. В субботу приходит больше 100 человек. Уже не помещаются уже в этот зал. Уже просад, если теплое время, уже внизу. Ну, ты же знаешь, не поместить уже наверх, на веранды там везет.
Кстати, пишет, Лахта тоже на связи.
Да? Ну,
прекрасно. Виджай Роман Прабу.
Да.
Еще вот на связи от всей харьковской и киевской ятры. Пожалуйста, примите поклоны.
Да, принимаю. И Харьков, и Киев. Мои дандаваты, всем поклоны.
Да, еще вот привет из Харькова. И еще вот есть вопрос. Нараяне Ани пишет. Спасибо за вдохновение. Скажите, пожалуйста, может ли другой человек помочь и как практикующему победить свою гордыню и вернуться обратно в семью?
В семью вайшнавов? Или в материальную семью, в какую?
Ну, я так полагаю, да, здесь имеется в виду к преданным в семью.
Как обратно вернуться, нужно забыть все обиды и пытаться никогда никого не критиковать. Как говорил Шридхар Махарадж, критиковать нужно только себя. И как только человек научится себя критиковать, его гордыня постепенно будет уходить. Это очень важно в движении. Только смирение и почтение может привести вас к тому светлому дню, о котором вы мечтаете. Смирение и почтение всем вайшнавам. Нет другого пути. Просто его нет. Что еще? Какие там вопросы?
Ну, вот в интернете пока вопросов не вижу. Можно писать.
Ну, я думаю, что не последняя наша встреча. На фестиваль пускай приезжает. Вживую пообщаемся, встретим, поговорим. Вообще, вайшнавский путь, он непростой, он сложный путь. Много различных требований к этому движению, да? Но тот, кто, если поверит, самое главное – веру не терять, то достигнет своих вершин. Я помню, когда учился в институте, и когда мы изучали Энгельса, Маркса, я помню, такой у нас на кафедре висел такой лозунг. Я до сих пор его помню. Он пишет, это всем касается. В науке нет столбовой дороги. И только тот может достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Карл Маркс писал такой девиз. Это очень к нам подходит. Нет у нас столбовой дороги. Нет. Мы должны карабкаться. Прямой дороги. Если бы была прямая дорога в рай, то все бы уже ангелы летали. Мы должны карабкаться по этому пути.
Вот еще пишет из Великого Новгорода. Смиренные поклоны и поздравления Шрипада Виджая Рамана Прабу из Великого Новгорода Традиш Дас.
А Традиш Дандават. Традиш, Дандават, прими мой поклон. Наш питерский парень, новгородский вернее, давно уже в миссии, такой писатель, ученый, поэт, помогает, приезжает, и здесь он бывает. Вы знаете, да, Традиш? Хороший парень.
Сразу ответ. Спасибо вам за служение и заботу. За все служения и заботу.
Харе Кришна.
Спасибо вам большое за то, что были с нами, поделились такими историями. Джай, Шрипад Виджая Рамана
Прабху. Я плохой оратор, но так, если поговорить, я много могу вспомнить. Ну, перед аудиторией, перед такой так, ну, техникой я редко выступаю. А так, в интимном кружочке я могу много что рассказать по жизни. Почему? Потому что жизнь была насыщенная все время. Но когда я... Это уже закрыли, да? Закрыли, все, отключились. Когда я понял, что нужно идти по духовной линии, а не по материальной, и до сих пор я встречаю своих друзей, бывших коллег, богатых, материалистов, сколько бы у них ни было денег, они несчастны все, они озабочены. У меня сейчас денег нет. Я могу только найти на дорогу, туда-сюда, приехать, уехать. Вот все деньги. Но я в 100 раз их счастливее, чем они. Потому что вот эти все богатства, накопленные при жизни, и неправильно использованные они как правило, неправильно используют свои богатства. Они делают людей несчастными. Не зря же у нас написано «не привязываться». Ни к дому, ни к родителям, ни к деньгам, ни к кому. Мы должны привязываться только к Господу, потому что мы вечные души, а не это бренное тело. Рано или поздно мы его оставим. Мы еще должны там встретиться все. И с Говиндой Махараджем. Прийти, поклониться ему в ноги за то, что он нам показал, как нужно идти по этому пути. Мы должны стремиться к духовному, к высшему. Полпятого. Харе Кришна.